Людзі, якія прымаюць адпаведныя рашэнні, павінны ведаць, што яны жылі да гэтага часу спакойна, нябедна і ў бяспецы. Вось так, такой саркастычнай пагрозы прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін адрэагаваў на тое, што Злучаныя Штаты ўвялі ў дзеянне ў Румыніі першы аб'ект глябальнага супрацьракетнага шчыта. Ефім, калі Владзімір Пуцін кажа вось, што амерыканская сістэма еўрапейскай супрацьракетнай абароны скіраваная супраць Расіі і пагражае стратэгічнаму балянсу, парушае яго. Это вот, по-вашему, пропаганда, ці Кремль сапраўды занепакоены зменай вот этой стратэгічнай раўнавагі, якая была дасягнута еще вот у канцы перабудовы і захоўвалася апошнія чвэрцьстагоддзя.
Я изменения стратегического равновесия принципиально здесь не вижу. По-прежнему действует принцип гарантированного взаимного уничтожения, то есть возможность любой стороны гарантированно вторым ударом уничтожить противника, если бы он отважился на первый превентивный удар. Действуют и другие системы. Стоит, наверное, подчеркнуть, что мы ведем здесь речь об оборонном средстве, о противоракетном щите, который является оборонным инструментом по отношению к другой стороне, не наступательным. И это следует подчеркнуть. Никто в России не утверждает, что это наступательное вооружение. Говорят просто, что это меняет баланс сил. Причем я сошлюсь на Путина, у которого, к сожалению, начало фразы может вступать в противоречие с концом фразы. Он заявил недавно, я цитирую буквально, истинная цель этого щита в нейтрализации стратегического ядерного потенциала других ядерных государств, кроме Соединенных Штатов и их союзников. То есть не только России, других. Если он включает Иран, Северную Корею в число других ядерных государств, значит он представляет этот оборонный щит как некое средство защиты Восточной, Центральной Европы или вообще всей Европы от любого нападения.
Ну, Ефим, вы все-таки, как откинуть той закид Кремля, ну, скажем, НАТО собирается зараз размещать некий, и уже разместила некий свои одинки, скажем, в Украинах Балтии, додатковые. Хиба не можно с пункта влежения Кремля поглядеть, так это порушение баланса, який был до этого часу?
Здесь же нужно все-таки уметь отделить конвенциональное, обычное вооружение от ядерных. Мы говорили сейчас о ядерных. И обратите внимание, что Путин, продолжая свою мысль, сказал, что в будущем Россия приступит, я снова же цитирую, к разработке собственной новейшей системы противоракетной обороны. Однако для начала сосредоточит свои усилия на создании нового оружия, способного преодолеть ракетный щит. Иначе говоря, вы повесили на свой амбар замок, который предотвращает любого вторжения непрошенных посетителей. А сосед вам говорит, что это несправедливо, и он будет разрабатывать новый топор, который можно сбить этот замок. Не повесит замок на свою дверь, а будет разрабатывать...
Это вот выдатная ваша, мне кажется, метафора, которая вельми истотно, в принципе, проясняет ситуацию. Все-таки разница помеж наступальной зброей и оборончей
есть
вельми выразная, не глядящая на новые технологии.
И я последний предложением добавлю, что все, что предпринимают американцы, в принципе, достаточно нерешительное. Все, что они предпринимают в Центральной и Восточной Европе, делается по просьбе не трудящихся абстрактных, а населения этих стран. Ведь население Польши давно уже вопиет к небу, чтобы американцы укрепили, или НАТО в целом, но в принципе получается, что американцы укрепили систему обороны на этом рубеже. Из-за чего? Они воспринимают политику России как не только недружественную, но и достаточно агрессивную, видимо.
Но тут, конечно, питание Украины само приходить на память. Валер, вось на этом тыдні Менск наведал министра замежных справ в России Сергей Лавров. Он вел перамовы с белорусским коллегом Владимиром Макеем, сустракался с Александром Лукашенком, выступал с лекцией у БДУ. На супольной прессовой конференции с гостем министр Макей заявил, что Беларусь и Россия открыто кажут своим европейским партнерам про непримальность размещения додатковых войсковых контингентов. И Макей навод заявил, что домовились пропрацовывать уластные адекватные меры реагования. Скажите, по-вашему, это означает, что Беларусь уже готова устать в российский васовый шик? Про это вот заявлено.
Ну, худшее не чем так. Одна справа заявы, другая справа реальные деяния. І тут є некалькі чинників. По-перше, не обов'язково, що Росія буде використовувати територію Білорусі, каб дати відказ на діяння США, діяння НАТО у регіоні Східної Європи. У Росії є свої можливості, скажімо, для того, каб нейтралізувати некі погрози, які є налічить з території Польщі, можна використати Калінінградську область, для того, каб нейтралізувати ось ті погрози, які є набачить у Румынии, можно выкористовывать акваторию Черного моря. Мы ведаем, что Россия вот недавно поспробовала, продемонстрировала, что у нее есть ракеты, которые она запускала на вас Каспийского моря по исламской державе. Вот. Тому я думаю, что и без Беларуси есть махчимости. Але коли повстанье питание про то, как выкористать территорию Беларуси, то тут снова возникают некольки проблем. По-перше, нема доверу помеж союзниками. Тому что Лукашенко, думаю, обовязково запотребует право другой кнопки. А при такой ситуации как бы тратится весь сенс всей этой операции. Мы вспоминаем, как Лукашенко в 95-96 годе сопротивлялся выводу ядерной зброи с территории Белоруссии в Россию. И навод тогда возник конфликт полный. Вот. И потом Лукашенко несколько разов пропоновал вернуть ядерную зброю в Беларусь. Вот. То бок Лукашенко – это такой союзник неручный. И увёвши ядерную зброю сюды на территорию Беларуси, оговорка идея и про ядерную зброю, то Россия может отрымать проблем больше, чем их вырашение. Ну и коли врешті-решт, как бы все-таки Россия будет тиснуть, то мы узгадаем, как Лукашенко прореагировал на пропанову России створить тут на территорию Беларуси российской войсковой авиабазы. Лукашенко сказал, что такая авиабаза не потребная. Коли вы хотите тут нечто супротивлять, дайте нам самолеты, и белорусские летчики будут как бы оборонять на этих самолетах Россию. Тому я еще раз подкресливаю, худшее не, чем так.
Валер таким чином лічить, що навіть з'явлення цього нового фактора, фактично старт супрацьракетного щита, який був закладений в Румунії, не змінила ситуацію принципово. Юрій, ці погоджаєтеся ви з такою оцінкою? І так само, як по-вашому, ось ця нова ситуація, коли Росія знов конкретно каже, треба платити, треба допомагать нам в этом сопротивлении. Украинский аспект, украинские поводины Беларуси в украинском конфликте, они узмацняют позиции Александра Лукашенко, и наоборот ослабляют. Теперь ему треба платить за то, что он занял такую позицию.
Ну, я меркую, что все-таки хутчэй узмацняюць. У прынцыпе Расія сёе-тое з гэтага нават мае, скажам, тыя ж мінскія пагадненні, на якія зараз спасылаюцца ўсе, а ў першую чаргу і Расія, ну, былі заключаныя ў тым ліку і дзякуючы таму, што Беларусь займала ось такую пазіцію. Хаця я разумею подбіўку вашага пытання, пэўны набор прэтэнзіяў не вельмі страшных, але ён вот ўсё больш і больш і больш. Гэта пазіцыя Беларусі адносна Украіны, гэта, скажам, адносіны з Турэччынай пасля канфлікту паміж Расіяй і Турэччынай, гэта і цяперашняе паляпшэнне адносінаў з Еўропай. Тобто, як бы все, кожны з гэтых сюжэтаў як бы не ёсць перакрыжаванне чырвонай рысы, але, ну, пэўнае раздражненне, незадавальненне ў Маскве яны, зразумела, вот такім кумулятыўным чынам выклікаюць. Я, можа быць, не зусім пагадзіўся б з Валерам, у тым сэнсе, што стварэнне гэтага шчыта, тое, што Расія ўспрыняла это як пагрозу, это можа стварыць новую атмасферу ў двухбаковых адносінах паміж Беларусю і Расіяй. Тобто Расія можа яшчэ больш адчуць сябе як бы на вайсковым маршы, асаджаны крепасцю, а тут як бы бліжэйшы саюзнік, то есть, кажучы папросту, ціск на Беларусь, у тым выпадку, калі расейцы вырашаць зрабіць нешта ў адказ на вот этот щит у Беларуси будет значительно больше, чем был ранее. Значительно больше, чем был, скажем, на кон той же базы.
Ці варто Беларуси иметь ядерную зброю? Вот с таким питанием мы звернулись до Минакова на Менских улицах.
Потребно совместно с Россией и два государства, которые только могут защитить себя. А так вся Европа и весь мир этот продажный против нас.
Если только для защиты?
От кого?
внешних врагов.
А у нас ены есть?
Мне кажется, враги есть у всех, но мы люди мирные. Надеюсь, что нам это не понадобится.
Я думаю, нет.
Почему?
Она... Лишние проблемы.
А, лишь что нет.
Почему?
Ну, потому что я лишь что весь свет повинен сдать и утилизовать целком. Ну, тому и белорусы не потребны.
Ну, может быть, статус свой поднимать таким чином?
Ну,
показать,
мы
что мы
уже Россию отдали в обмен не памятаю на что. И это отрывается, что мы порушаем свое слово.
Нет. Почему?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Ну, может быть, статус больше будет Беларусь иметь, когда будет иметь ядерную зброю, или нет?
Ну, у нас и так все плохо в стране, поэтому нам уже ничего не поможет.
Я думаю, что не потребно.
Почему?
Ну, потому что Чернобыль это все как бы навевает на плохие мысли. В общем-то, боишься уже.
Наверное, все-таки да. Хотя нет, наверное, политику мира проводить и не вооружаться. Нет, наверное, все-таки нет. Нет.
Я лечу не потребно.
Почему?
Она будет что, дразнить когось там.
Кого?
Много у свете есть разных людей, яким, для яких эта приманка такая будет добрая.
Вы лечите нам лепей спокойнее жить.
Нейтральная страна – это самое то, что для Беларуси потребно.
У эфиры «Зона свободы». Тема выпуску – отказ России на антиракетный щит США. Беларусь помеж молотом и ковадлом.
Вот, бачите, набор отказов Ефим на Минских улицах есть и так, есть и не. Скажите, по-вашему, коли б вот дать демократичным способом право народам выбирать зброя цене, что было в интересах Беларуси больше?
Я думаю, что, учитывая конкретное географическое положение Беларуси, действительно, ее нейтралитет на этом этапе был бы гораздо лучше, чем любое подчинение по отношению к великим державам, которые могли бы там разместить ядерное оружие. Ведь так функционирует, кстати, российская стратегия в отношении европейских стран. Я вам процитирую из высказывания, из интервью главкома ракетных войск российский генерал-полковника Сергея Каракаева. Он на вопрос, если бы мы взяли Европу на мушку, европейцы перестали бы потакать американцам в размещении объектов, отвечает, точно они задумывались бы, потому что именно так происходили протесты в Германии, когда он там служил, и именно так собирается Россия действовать. Взять на мушку эти народы, сделать их заложниками своей политики, сделать их объектом возможного ядерного удара или ответа. Кстати, многие из тех, кто отвечал на улицах Минска, даже не знают, наверное, что российская военная стратегия предполагает превентивный удар. Ядерный, не просто ответный, а и превентивный, если так будет считаться необходимым для безопасности России. То есть это надо понять. Кстати, в прошлом на территории страны, где мы сейчас находимся, Чехии, были размещены ядерные ракеты средней дальности в пограничье без какого-либо согласия этого народа и без вообще даже информации об этом. И сейчас туристам показывают эти ангары для ракет как нечто невероятное, поскольку...
Вот это питание суверенитета, какое так, мило навод Чехословаччина, да?
Да, в те времена, до 89-го года.
А, Валер, питание ядерной зброи в Беларуси, выводу ее, уже, конечно, питание истории, не сегодняшнего дня. Але вот в этих отказах, какие прогучали, для вас было удивлением, что все-таки некоторые из тех, кто отказывали, бачат рацию тем, что Беларусь была бы лепш, коли б я намела зброю?
Тут, бачите, питание было поставлено так абстрактно. Я думаю, что коли б питание трохи поделить, то бок свою уласную ядерную зброю, чи ядерную зброю іншой державы, наприклад, России. Я думаю, что вот коли б питание было поставлено так, то отказов не было больше. Потому что все ж таки быть закладником іншой, нехай союзной, сябровской краины, и той краины, якая сегодня вошла в такой милитаристский раж, ну, это мне подается небеспечно, навод и для великих прихильников белорусско-российской интеграции. Мне сподобался отказ вот женщины, якая сказала, что у нас так все плохо, что нам уже ничего не допоможет.
Это, заправды, философский отказ. Юра, як на его отказать, по-вашему, можно?
Я хочу протягнуть вот эту думку Валера про то, что это фактично два питания в одном. И варто сказать, что, ну, сдается, вот, принамсі один, але, может, и несколько отказов, становчих, и они как раз такой советской мотивацией. То есть люди фактично отказывали, так, ядерное зброя потребное нам с Россией, каб мы с Россией супротстояли там ворогу, империалистам, Заходу и так далее. Але вот мне, например, цікаво было то, что все ж таки так шмат отказов адмоўных. Бо мы вот ведаем, что, скажем, во Украине, после Крыму, после Донбассу, колькость, ну, принамсі в элите, колькость людей, якія лічат, что Украина мусить адмовиться от своего безядерного статуса, что, мовляв, гарантии 94-го года ничего не дали, что, коли бы у нас, мовляв, была зброя, так русские беше долго думали, те робить им то, что не робили. Вось. А у Беларуси, ну, во всех перед вачима то, что отбывается во Украине, але тем не меньше, ну, большесть лічат, что все ж таки ядерная зброя – это худшей проблемы, чем их вырашение. Навод у ситуации подобной на Крым ці Донбас.
Валер, вот, коли уявить, что Москве удалось уговорить, примусить, купить керовництво Беларуси Александру Лукашенко, и в Беларуси з'явились элементы вот этого военного отказа России и Заходу. Скажем, та же авиабаза, ці там ракеты «Искандер», про які зараз говорят специалисты. Скажите, по-вашему, ці поставила б гэта крыж на процессе нормализации стосунков Беларуси с Европой и Заходом?
Ну так, это была зусім іншая ситуация, это была ситуация холодной войны, блокового супрацьстояння, у яким Беларусь становится як бы передним краем вось этой обороны. И зразумела, что это шмат на что поуплывало, зразумела, что это ускладнило отношения Беларуси с Заходом, с европейским связом, с Злученными Штатами. Это, скажем, поставило б крыш на серьезных перемовах с некими международными финансовыми организациями, скажем, с тем же МВФ, то бок пытание про выделение кредитов неких, ці про некие инвестиции буйные, ну, як бы увогуле было бы закрытое. Вось. Было бы закрытое пытание про роль у Беларуси як миротворца, як краины, якая спробує допомогчи вырашить проблему урегулявання украинского кризису, российско-украинского питання, конфликту. Вось. Ну и, відповідно, это выкликало б новые авторитарные тенденции внутри краины, потому что гулять далее у демократию для Лукашенко уже стратило всякий сенс. Тому это привело б до вельми шмат яких великих негативных наступств для Беларуси. И я думаю, что, ну, у Лукашенко здорового сенсу хопить, как не допустить такую ситуацию.
Ефим, створение вот этого натовского супрацьракетного щита, говорка про его идею довольно давно. И в некоторых краинах Центральной Европы реакция на его была достатково негативная. В Чехии, когда шла про это говорка, такие элементы этого щита не з'явились, но вот зараз з'явились в Румынии, в Польше. Как у Центральной, Украинах Центральной Европы воспринимается вот это позиция теперешней России, заява Путина, выкликая страх, выкликая отчувание погрозы нового супротивления и новой небеспеки?
Несомненно, вся эта гамма чувств имеет место. Другое дело, что ее результирующей оказывается не стремление подчиниться, как бы прижаться к земле и не высовываться, что называется, а наоборот. Во всяком случае, на северном и южном крыле Восточной Европы совершенно очевидно преобладают более боевое настроение защищаться. Так это в Польше, так это на юге. Я только напомню, что в Чехии не собирались американцы ставить активные элементы противоракетного щита типа антиракет, а собирались построить радар, который бы позволял вовремя в течение 10-30 секунд от момента старта зафиксировать сам старт, и тогда бы ракеты из других локаций, из других мест могли бы вылететь на перехват. Тем не менее, сопротивление населения было достаточно велико, и правительство решило не строить радара. Но я напомню, писались тогда на дворе, были все-таки 2000-е годы, что называется, нулевые годы, а не нынешние 2016-е, еще не было ни Грузии, ни Украины и всех этих конфликтов, которые для европейцев и восточных, в том числе, демонстрируют агрессивность нынешнего режима, его направленность именно на силовое решение. Вся российская печать, которая отвечает на американскую инициативу сегодня, апеллирует к опыту Кубы, к опыту противостояний и пишут, что попытки договариваться с американцами по-хорошему практически никогда не приводили к приемлемым для России результатам, в отличие от языка силы.
Как для наших глядачов потлумачить, вероятно, вот самое такое питание, какое все это сводит все одно? Вот зараз, на 25-м годе после распаду СССР, ці саправды зараз знов самая высокая погроза ядерного конфликта, европейской войны, чем была ранее?
Ну, не знаю, по-моему, российская политика направлена на дальнейшее обострение, поэтому я бы это не называл вершиной, я бы не называл это пиком кризиса. Тот еще не наступил, но одну вещь нужно осознавать ясно. Второго такого президента, как Барак Обама в Америке, еще долго не будет. Его попытки перезагрузки российско-американских отношений являются хорошим уроком для всех последующих президентов, поэтому можно рассчитывать скорее на обострение напряженности, потому что Россия ясно говорит, это приведет к небывалому всплеску напряжения, но по факту баланс стратегических сил будет серьезно нарушен не в пользу Соединенных Штатов. То есть Россия серьезно надеется из предстоящей напряженности для себя выдавить какие-то успехи, какие-то уступки Америке. Это нереальная политика на сегодня, особенно после смены хозяйства.